Дорогие братья и сестры, православная радиостанция «Воскресенье» продолжает свою работу. В эфире рубрика «Гость в студии». И у нашего микрофона председатель Екатеринбургского городского родительского комитета Валерий Шапхатович Ниталиев. Здравствуйте, Валерий Шапхатович, с радостью вас приветствую вновь в нашей студии.
Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Мы вот буквально стремимся последние новости из столицы, из Первопрестольного града освещать в наших местных средствах массовой информации. И я знаю, что вы буквально позавчера прилетели из Москвы с Всемирного Русского Народного Собора, в котором принимали участие.
Да, я послушал и понаблюдал, как идет освещение вопросов, какие темы подняты, как предполагается решать поставленные перед нами задачи.
Дорогие радиослушатели, напомним вам, что Всемирный Русский Народный Собор, а на этой неделе он уже собирался в 14-й раз, если я не ошибаюсь, это международная организация, которая основана в 1993 году, и председателем этой всемирной организации, которая является организацией общественной, не государственной, председателем этой организации является Святейший Патриарх Московский всея Руси. Итак, эта организация, насколько я понимаю, призвана защищать русскую культуру, все наши цивилизационные достоинства, веру, надежду, любовь, традиционные ценности, образование. И именно в этом направлении как раз 14-й Всемирно-Русский Народный Собор и обсуждал самые злободневные темы, которые вот буквально будоражат Отечество в течение года. Это ювенальная юстиция, это платное образование, да, это массовая культура, да, и техногенная цивилизация. Вот об этих вещах мы сегодня поговорим, наверное.
Но он не то, что должен защищать, он должен давать нам правильные подходы к защите, потому что защищаться мы должны сами. Это очень ключевой вопрос, потому что не надо надеяться, что нам что-то упадет само по себе. Нам дается, как там говорят, благодать дается тем людям, которые просят ее и просят для благих целей. А тема была собора «Национальное образование, формирование целостной личности и ответственного общества». То есть тема очень уже конкретная, потому что именно сейчас от людей зависит остановление вот этого безнравственного силы темной. И еще зависит и от общества. Взаимодействие такой целомудренной личности с обществом, которое понимает, что не все, что можно, мне полезно. Должно быть свои ограничения. И вот в этом ключе шли все вопросы. Мне очень понравилось то, что подход к собору были представлены и правительство. И от президента была супруга Светлана Владимировна Медведева, значит, полномочный представитель по Центральному округу, полномочный представитель президента был. Потом были Лужков, потом культура, Михалков, министр культуры, министр образования Фурсенко. Были представлены все конфессии центральные, которые сейчас как бы...
Культурообразующие.
Да, культурообразующие. Это значит, мусульмане были, иудеи и буддисты. Вот. И по образованию Святейший Патриарх заострил внимание на образе учителя и образе родителя. То есть он связывает в образовательной среде две ключевые такие фигуры – учителя и родителя. Потому что, говорит, от примера, а основной инструмент работы – это пример. То есть он говорит, что, в принципе, это должна быть схожа с аскетикой уже, что от примера, если учитель не придерживается нравственных норм, а говорит о нравственности, ничего у него не получается. Люди, дети, они не глупые, они чувствуют, что это просто человек, который пустоту говорит, то есть надо...
Да, но тут, наверное, ничего нового патриарх не открыл, просто вот это-то, наверное, ясно каждому человеку. Вот если бы еще механизмы воспитания и образования современных учителей, это ведь профессия перестала быть профессией просто потому, что учащиеся, которые заканчивают соответствующие по профилю вузы, они работать по специальности не идут, и иногда это радует. Почему? Потому что полное несоответствие нравственное своему призванию, оно действительно наблюдается. Вот как... Почему как? Эта профессия стала социально униженной, и как это дело на государственном уровне исправлять, наверное, самый интересный вопрос.
Да, было сказано, что вот Лужков это хорошо тему осветил, что сейчас в Москве очень много средств, а там все равно средства же, да, должны быть ключевыми здесь, да, то, что, чтобы человек, преподаватель, мог заниматься изучением, подготовкой предмета и не думал о многих бытовых, чтобы быт его не съедал. И он говорит, мы подняли уровень как бы социального обеспечения преподавателей на очень высокую уже там ступень. А обеспечение молодых учителей землей, там, квартирами, да, быстрейшая скорость там на очередь. То есть много работы в этом направлении уже сделано и идет.
Столица.
Я думаю, до нас.
Столица, да.
А мы тоже дойдет, до нас дойдет. Потому что столица, она все равно первая. Там более прогрессивная. Лужков, он все равно, он, его доклад был такой, очень хороший, взволнованный. Он много говорил, что сейчас мы должны уделить внимание. Он знаете, что говорит? Посчитайте, сколько было библиотек, ну, даже в то же советское время, и сколько сейчас. То есть мы перестали быть читающей нацией. А он связывает сразу это с праздником Кирилла Мефодия, с азбукой, что за счет чего Россия выросла. За счет того, что приняла азбуку, а азбука для чего нужна? Для того, чтобы читать Евангелие. То есть зашли под защиту слова, Бога слова. А сейчас мы вообще самая нечитающая нация из таких ключевых этих
народов
стран.
Крупных,
да. Это его очень тревожит. Он говорит, мы просто пропадем. И уделение вот этим профессиям, как учитель, уделение большого внимания, вот год учителя. Ну, а вот в самом проекте образования я понял следующее, что сейчас надо не торопиться с выводами и комментариями, потому что единственный, кто там широко комментировал закон, и обсуждал, это был Зюганов, коммунистическая партия. Uh-huh. Остальные церковные лидеры, крупные ученые, выражались осторожно, потому что ведь все равно должно быть доверие к правительству и к президенту, как бы мы что ни хотели. Мы им не даем, я так понял, что мы сейчас не даем возможности выполнить всю задуманную работу как надо.
А кому? Правительству?
И правительству тоже. Вот смотрите, здесь я могу сделать какой пример. Вот в этот раз очень хорошая работа была поставлена по теме ювенальной юстиции. Uh-huh. Потому что я посидел на круглых столах, где были просто общественность, родители, те, кто за, те, кто против. И мне удалось быть на круглом столе, где были только одни ученые. Это значит Федеральное государственное учреждение, Всероссийский научно-исследовательский институт, Министерство внутренних дел Российской Федерации и научно-исследовательский институт Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. И еще Российская криминологическая ассоциация. Где-то было больше 10 докторов наук. И вызваны были две стороны. Со стороны тех, кто продвигает эту ювенальную юстицию, лоббирует Олег Зыков, а со стороны тех, кто защищает наше православное сообщество. Uh-huh. В том числе и я был там. Uh-huh. Вот. Я послушал уже сейчас, как идет разбор дела. Да? То, что мы сумели сделать определенный фон. А фон сделан не криками. Было сделано несколько крупных акций. Uh-huh. Это в Москве общественное слушание 22 там, ноября в Пушкинской, где собрали 1200 православных братьев-сестер. Да? Потом тоже Пушкинская уже декабрь. Потом мы здесь 20 января провели крупное мероприятие, это пресс-конференцию в Тартас приглашали сюда, вот, с Народного собора Хомякову и Захарову. Потом здесь мы сделали пикет 12-часовой в марте, 7-8 марта. В Москве был сделан митинг крупный, 5000 человек. И была сделана ассоциация родительских комитетов, то есть мы провели съезд родительских комитетов России, где было собрано 1000 человек. Вот эти акции, конкретные акции, и еще были родительские стояния по всем городам, да, были высказаны, что мы против, и ждали, какая будет реакция. Реакция получилась отличная. На сегодняшний день проект «Ювенальная юстиция» снят с контроля правительства России. И доктора, выслушав вот мнение, они очень внимательно разбирались с каждым понятием, с каждой формулировкой, с каждым пунктом закона. И мы им, а с нашей стороны были и правозащитники, которые грамотно знают всю технологию закона нашего, всю технологию закона зарубежного, и еще здесь связывают с культурной традицией, потому что самое главное получилось, что культурная традиция России, наши методы воспитания, послушания, взаимодействия детей и родителей совсем другие, чем на Западе. Мы с детства любим заставлять детей трудиться, потому что труд нужно молиться, поститься, а это все в ювенальной юстиции считается нарушением. Но ведь грамотно, без крика, без шума, грамотными акциями мы сумели приостановить закон, а сейчас уже идет другая стадия. Нужно будет создавать рабочие группы для того, чтобы изменять законодательство. И вот смотрите, какая была формулировка собора как раз по нашей теме. Там много было позиций, я зачитаю только свою. Значит, наконец, это резолюция 14-го Всемирного Народного Собора. Полагаем крайне полезным наделение родительских объединений полномочиями по участию в процедурах, связанных с решением вопросов, касающихся семьи и детей. В частности, меры, предполагающие изъятие детей из семей, не должны приниматься без консультации с обществами, а именно с родительскими ассоциациями. То есть вот чего мы добились. Теперь мы можем влиять сейчас на многие процессы. Вот точно так же, я считаю, что нужно сделать и с образовательным направлением. Потому что сейчас митингами мы только, я считаю, что мы можем помешать. Кто-то пусть делает. У нас своя позиция есть. Делать надо. Мы сейчас готовим круглый стол с приглашением серьезных ученых. Нам надо выслушать, нам надо пригласить министра. Здесь обязательно должны принять, например, в круглом столе обязательное участие начальник управления образования города Екатеринбурга, министр образования Свердловской области, главные помощники, консультанты, для того, чтобы выслушать и чтобы они нам объяснили, как они видят то, что нас беспокоит, что сейчас стандарт не будет применен как нужно, и тот курс знаний, который должен быть бесплатно, он уменьшится. Это же беспокоит людей. Некоторые программы, которые сейчас доступны простым гражданам, будут за деньги. Объясните где, потому что и ученые, и правительственные менеджеры объясняют, что те стандарты, которые на сегодняшний день давались и даются, они совершенно не будут урезаны. Наоборот, будут увеличены некоторые финансовые дела и направления. Раз. Теперь, автономия школ волнует людей очень сильно. А меня это не волнует, потому что сейчас директор это не может самостоятельно даже гвоздя купить. Он должен бежать, подписывать у начальника управления. Автономия – это полная свобода директору действовать, а против нее кричат. А кто, почему кричат? Я вижу, что здесь двойственный вопрос. Я его тоже, например, может, до конца не вижу ошибки, но я как человек, который понимающий в этих делах и знающий изнутри все дело, я видел, как нам даже нельзя принести какую-то вещь, отдать, потому что то ли это пожертвование, то ли это благотворительность, то ли это помощь.
То ли это взятка.
То ли это взятка. И директор должен стоять в очереди у этого начальника управления, чтобы ему разрешили что-то взять. А пока он решает что-то взять, это уже не нужно. Устарело. А здесь люди сейчас скандалят против автономии. И как здесь понять тогда? А мы хотим православные еще, вот, Евгений, мы же хотим православные школы, православные программы. А здесь директор вообще нас даже в школу не пускает. Почему? Потому что он смотрит всегда на начальника. А нам дается автономия.
Да, дело в том, что вот такой замечательный форум, когда за стол переговоров сели ученые, когда и ту, и другую сторону вызвали, она ведь обусловлена-то чем? Тем, что православные провели по всей России солидарно такие акции общественные, воспользовавшись своим демократическим правом спрашивать с тех людей, которые мы выбрали, вот видя это и боясь того, что эти акции могут перерасти в какие-то акции гражданского неповиновения, когда в Петербурге 66 ученых усомнились в профессионализме господина Фурсенко, и нет, не просто школьные учителя, это профессора и академики, да, и такой вопрос поднимается. Вот тогда у кого-то что-то затряслось, и они сели за стол переговоров. Сели ли бы они раньше, неизвестно. Да, дальше. Как вы говорите, когда президент уже подписал этот закон, а он разрушителен для образования, так думает большинство. Вот теперь тоже надо будет, оказывается, к ответственности призывать чиновников, которые пролоббировали это в правительстве и президента так информировали. То есть, видите, у нас как? Мы ответные удары, получается, даем на решение определенных чиновников, которые мы считаем разрушительными.
А зачем привлекать к ответственности? Мы православные, пусть их сует Господь Бог. Наше дело, если мы видим, наше дело сейчас разобраться в опасных моментах и посмотреть. Убирать ли этот закон, тормозить ли этот закон полностью, вот как ювенальную юстицию полностью притормозили, вообще полностью.
Слава Богу.
Убирают и будут строить систему, которая система профилактики.
То есть даже уже не вернуться к обсуждению, все, вопрос закрыт.
Вопрос теперь будет, как теперь... Пилотные проекты свернуть, аккуратно, грамотно надо свернуть, да?
Это вот, которые уже запущены,
да? Суды-то идут же, да? Как теперь привести остальных членов судейского сообщества, там, милицейского вот этого, да, сообщества, в то, что надо объяснить, что это все уже
себя
неправильно.
Не оправдало.
Да. И надо даже, есть же институты, у которых кафедры открыты по ювенальной юстиции, это тоже надо все сворачивать. Это все сейчас надо медленно, спокойно сворачивать. Только здесь теперь это все нужно делать. Нам просили, ребята, теперь давайте работать грамотно. Потому что это не просто так. Это все должно пройти плавно, и должны быть определенные процедуры. Сейчас нужно заняться изменением законодательства и уже сделать так, чтобы люди сами поняли и стали уже обратно ретироваться. Но это говорят основные ключевые фигуры. Я тебе вам говорю, это говорю, Евгений, что здесь 10 докторов наук, которые имеют их труды, входят прямо в практическое действие законодательства. И вот таким же образом мы бы должны сейчас подойти к этому образовательному закону. Весь ли его тормозить, или же скорректировать некоторые позиции, которые мы видим слабые. И не надо еще на те позиции, которые нам надо. Говорят, что закрывать надо хорошо проанализировать. Может быть, это враг действует. Почему скажу? Потому что сейчас вот мне очень понравилось, что патриарх сказал, мы должны сейчас думать о тех проповедниках веры Христовой, которые будут проповедовать веру в 22 веке уже. В 22 веке, в веке высоких технологий. А что я увидел? Я до 14-го собора съездил в Иваново. В женский монастырь Свято-Веденский. Да, там у нас мы с ними открываем здесь структуру просветительский центр Вознесения. Да. Я поехал, чтобы посмотреть, как можно это делать, как применить их систему к нашей системе, какие есть сложности, какие есть опасности. А что я увидел? Беседу с одним чиновником, молодым парнем, которые в православной озабочены. Я говорю, что озабочены? Он говорит, увольняют с администрации. Я говорю, а почему? А потому что я не могу мгновенно управлять электронной почтой и некоторыми программами сотового телефона. Да, говорит, родители меня всегда оттаскивали от компьютера, от высоких технологий. А сейчас электронное правительство. А сейчас нужно очень быстро, нужно уже, говорит, тайм-менеджмент номер 2 осваивается. А я, говорит, даже не знаю, что такое тайм-менеджмент номер 1. А я знаю, что такое номер 1 и знаю, что такое номер 2. Потому что системой Outlook, в принципе, пользуюсь часто, да? И мне жалко становится наших детей. Потому что что сейчас делают православные? Чтобы защитить ребенка от, например, вредной информации от компьютера. Они их оттаскивают от компьютера. Они выполняют хорошую работу на сегодняшний день, но плохую работу на будущее, потому что завтра этого парня не подпустят ни к какому столу, а там столов и не нужно будет. Там нужны будут совсем другие технологии. Он будет дворник, а даже дворником не будет, потому что 10 машин, им поставят программы, им нарисуют маршрут, и один будет с кнопочкой сет управлять. А наши дети даже кнопочки не подходят. Вот где сейчас нужно смотреть, потому что система образования, она строится с учетом людей, которые будут в минуту, тайм-менеджмент номер два, это в минуту делать 5-10 операций, в минуту. Тайм-менеджмент номер один, структурируешь час, а там минуты. И наши дети, наши внуки, должны будут в совершенстве владеть системой, чтобы подстроиться под это. А мы сейчас делаем неправильные вещи. Мы митингуем, мы кричим, мы орем иногда, не разобравшись глубоко. Вот патриарх сказал, я думаю о том, кто будет делать проповедь в 22 веке. На 90 лет пробил время. Это должны быть... А там век вообще будет только одной информационных технологий. И все равно там надо будет проповедовать. И должны быть наши дети. Вот сейчас нам надо грамотно выстраивать систему чистоты, вот нравственной чистоты в окружающей среде. О чем говорил наш первый съезд. Мы за что там? Тема у нас была. Создание социально-культурной среды, благоприятной для развития нравственного и духовного ребенка. Да? Вот что надо сейчас делать. А мы уже сейчас... Секс-просвет, хребет сломали, нету его практически, и дальше будем его, потому что сейчас надо грамотно додавить. В Свердловской области насильников-педофилов уже вообще не слышно, что они здесь есть, а другие области страдают от этого. Каждый день, вот мне сейчас вчера звонили из Санкт-Петербурга, можете ли вы нам научить, показать, объяснить, педофилы одолели, детей уже боимся выпускать, а мы уже не боимся выпускать. Да? Теперь, ювенальная юстиция, конец. Сама Мизулина на съезде выступала, которая толкала, лоббировала этот проект. И она говорила, что, знаешь, что даже говорила? Она говорит, что надо сейчас сделать так. В ЗАГСе должно быть так. Кто хочет регистрироваться, регистрируйтесь. Кто хочет венчаться, идти венчать. И чтобы брак, зарегистрированный в ЗАГСе и в церкви, был равный. Как хочешь идти. Да? А она когда-то говорила, что нужно ювенальную технологию. И когда я к ней подошел, она говорит, здравствуйте, Валерий Шабхатович. Вы уже ассоциацию юридически оформили, потому что нам сейчас нужно в рабочей группе, нам нужно сейчас, чтобы продвигать и выстроить программу. Вот сейчас примерно какой, как нужно, я бы хотел, чтобы вся работа наша шла, православных, чтобы мы понимали, что... Будет уже не в 21 веке, а раз патриарх первый сказал, я думаю о том, какой проповедник, какой человек православный должен быть в 22 веке, в сложном веке, да? И мы должны сейчас под это подстраиваться. Значит, мы сейчас должны за нравственную среду биться, как мы бьемся. Внешняя реклама у нас уже сейчас закрывается, здесь уже наши... члены родительского комитета добились, что плакаты начинают убираться. Реально, несколько плакатов уже убрали. И дальше наращиваем опыт, да? Теперь ассоциацию нужно регистрировать и делать ее мощной. Мы зарегистрировали домен родителей СНГ. Угу. Новый сайт открываем.
Туда. Вы имеете в виду родительскую ассоциацию?
Родительскую ассоциацию, да, а потому что ей полномочия даются, видите сейчас? Если мы сейчас правильно возьмем, что мы будем полномочия по участию в процедурах, связанных с решением вопросов, касающихся семи детей. А образование касается. Вот если мы сейчас на это накинемся, зарегистрируем и сделаем, мы можем и к Фурсенко пойти. Вот. И без консультации с сообществом, обществом, а в частности с родительскими ассоциациями, не принимать таких мер и таких законов. И тогда мы можем спокойно на такой уже конструктивной основе сидеть и работать. И нам это дается. Поэтому сейчас я что хотел сказать, чтобы православные... Люди, которых беспокоит будущее наших детей, а образование входит в будущее наших детей. И патриарх еще вообще сказал, что главное не в знаниях, а в мудрости. Нам нужны, там этот Зюганов кричит, без сейчас платного, бесплатного образования у нас не будет, Толстых и Маркс, и Ленинов, и Марксов. Да и не надо нам они. Ни Ленин нам не нужен, ни Маркс нам не нужен. Нам нужен такие, как Серафим Садовский и Сергий Радонежский, да? Поэтому надо смотреть, плохо или хорошо. То есть нужно мудрыми быть. Он говорит, нам нужны мудрые дети. Правильно. Надо. А значит, должны быть мудрые родители, Евгений. Я, может, просто свой взгляд говорю, вы на меня не обижайтесь.
Да нет, нет.
У меня свой взгляд.
Просто дети мудрыми не бывают. Это другая возрастная категория. И вот как раз тут тоже крайности надо избежать. Почему? Потому что знания и технологии, вот как вы сказали про эти информационные системы, они все равно нужны. Вот. Но другой вопрос, что Маркс и Энгельс и Ленин, они не в эпоху бесплатного образования, конечно, учились. Это правда. Да, но. Тут все нужно. Вот просто, знаете, когда вот так вперед смотришь, да, надо не забывать и про настоящий день. Ведь это образование это не только будущее, это сегодняшний день еще. Да? Вот. Но у нас есть время, чтобы посвятить несколько минут вот в конце передачи решениям, да, потому что вот так спектр вопросов, который был рассмотрен широчайший, мы уже обсудили.
А еще
вот,
хотелось бы один вопрос затронуть. Храм Святой Екатерины, потому что сейчас в
Екатеринбурге,
в Екатеринбурге очень сильно связаны с этим. Хотел бы сказать наше православное сообщество, что, смотрите, система, которая против, богоборческая, очень грамотно структурированная. На съезде, вот на соборе, Михалков сказал очень хорошую вещь. Значит, добра в мире 99%, а зла 1%. Но он очень хорошо организован, и поэтому он так грамотно работает. Потому что у Волкова и его бригады все готово к референдуму. Каждый день на блок к нему заходит 14 тысяч человек. У него уже 500 или даже 1000 волонтеров. Каждый из них по 500... 14 тысяч по 500 рублей сдают в деньги в кассу для того, чтобы сделать референдум. И этот референдум вынесет, должен вынести такое решение. 25 лет, 25-30 лет ни одного храма в черте города. Так что нам надо очень грамотно сейчас подойти к этой теме.
Волков – это вот наш местный такой депутат.
Местный депутат, да. Он главный богоборец, который митинг собрал. Поэтому я хочу сказать, что сейчас нам нужно очень тоже грамотно структурироваться, образоваться, иметь взаимосвязь, иметь контакты, быть мобильными и быстрыми, уметь реагировать на все это. Иначе, действительно, на нашем поколении можем, мы больше можем не увидеть нового храма в Екатеринбурге.
Угу. Да, но тут, тут и органам внутренних дел, по-моему, пора поработать уже, потому что...
Никак не поработаешь. Он действует все через интернет-технологии, через блог. А что ты здесь делаешь? Он все говорит нормально, он все пишет. А тем нравится. И... пиар-акции создаются, которым не прикопаешься, все в рамках закона, но они формируют общественное мнение их, их людей, зомбируют так, как надо, и все. Там идут очень грамотные технологии в соответствии с теми нормами закона, которые разрешены. А то, что не запрещено...
То разрешено в либеральном государстве.
Да.
Это понятно. И, значит, этот 29-летний юнец, значит, выступил с предложением в Екатеринбурге провести референдум.
Да. Да. Нет, он нет, не выступил. Он говорит, посмотрим на православных, как они сейчас будут вести дело. Если они сейчас пойдут давить, пойдут шуметь, пойдут на нас выпускать пар просто, а мы, говорит, у нас есть, не волнуйтесь, у нас есть одна серьезная конституционная норма. Это действительно их право. Они могут по количеству жителей... Есть число людей, которые могут выйти на референдум. Там только одна особенность. После подачи заявления на референдум в администрации и разрешения, неделя должна зарегистрировать всех людей. А регистрация такая – паспорт, данные и утверждение нотариусом. Это сложное, да? У них уже нотариусы готовы, люди готовы, у них все готово. Они говорят, если будет трудно, мы это воспользуемся этим правом и будем тормозить. То есть нам надо учитывать, что... Враг силен, и он уже сидит и ждет наши действия. От наших действий будет зависеть их действие. Поэтому нужна очень хорошая комбинация, чтобы нам храмы строились. И вчера владыка говорил, что это действительно так, что мы можем, они могут сейчас нам даже на окраинах храмы начинать мешать строить.
Да. Еще, Валерий Шапкач, вот есть время, чтобы подытожить, какие документы приняты и что решили, результат, итоги собора, вот как были сформулированы, кем подведены и какие программные документы мы можем почитать в интернете по этому поводу.
Программные документы только сейчас вышел, значит, круглые столы были, вот смотрите, круглые столы были, первый круглый стол — русский язык, литература и история, миссия учителя, второе — 65-летие Победы, школа и ее роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения. На этом круглом столе я был, потому что нам сейчас интересно. Это была тема. Права ребенка, поддержка семьи и национальная традиция воспитания. На этой секции я тоже был, там как раз вот ювенальная юстиция. Там Зыков просто вот этот, который против тащит эту ювенальную юстицию, он даже убежал. Говорит, с вами разговаривать неинтересно. И убежал на тот стол, где ученые. Вот там поговорим. И мы пришли, и вместе с учеными, и ученые его били. Там даже вопрос, он начал говорить, вела этот круглый стол академик, она, ну, очень известная женщина, сейчас скажу, кто такая, значит, да, председатель, президент Российской криминологической ассоциации, заведующий отделом проблем борьбы с организованной преступностью и терроризмом, заслуженный юрист СФСР, доктор юридических наук, профессор Долгова Азалия Ивановна. И он ей рассказывает, как для всех. Она говорит, подождите, Олег Владимирович, а вот этот термин мне объясните. Он ей раз объясняет, она говорит, я не поняла. Там, смотрите, двойственные, тройственные какие-то заложены.
Смыслы.
Да, смыслы. А здесь она опять, а здесь я тоже что-то не поняла. Тут, а потом она говорит, а слушай, а вы кто по образованию? Он говорит, я кандидат медицинских наук. А кто-то, а конкретно специализация — педиатр. Вот если я вам сейчас педиатру начну рассказывать, как нужно делать лекарство для этого, такого, вы мне что скажете? Вы мне скажете, что уйди, глупая женщина, не учи. И мне кажется, что вы очень глупый в правовых вопросах человек, сидите, наш, учите. И как она дала такой ход, его накинулись, начали рвать, и он оттуда убежал. Вот. Значит, на секции это я был теперь. Четвертая секция у нас была — межнациональные отношения в школах, вузах, проблемы и решения. Очень много, кстати, там вопросов. Межнациональные отношения, особенно в вузах. Потому что там, видно, начинаются какие-то трения. Потому что я смотрел озабоченность людей, которые этот вопрос решали.
Значит, ну, студенты — секция. Это всегда самая сложная аудитория,
да,
в обществе. Да.
Наша школа, наша новая школа и духовно-нравственное воспитание, традиции и инновации. Значит, это проводил епископ Зарайский Меркурий, как раз вот основа православной культуры. Угу. Как сейчас вести всю эту работу? И шестая была — семейная педагогика, традиции, опыт и проблемы. Потому что сейчас большое внимание уделяют родителям. Потому что родители — это тоже педагог. Семья — это один из серьезных таких институтов воспитания и подачи знаний. И от родителей зависит, или же ребенок будет православный воин, или же он будет православный нытик, да, потому что сейчас это хорошо там указывалось. Вышло, только сейчас быстренько сделали по резолюции собора, по ювенальной юстиции расширили. Я думаю, что сегодня-завтра, надо в интернете смотреть, по всем этим секциям выйдут резолюции.
Угу.
Поэтому надо искать, просто надо следить.
Угу. Набрать в любом поисковой системе, в любой поисковой системе ключевые слова?
Нет, не ключевые есть, слова. Нужно есть набрать 4 слова. ВВНС. Всемирный, да, русский народный собор. Откроется сайт собора, и там все документы, новости, сразу документы выкладываются.
Документы сразу выкладываются.
Да.
Дорогие радиослушатели, но я рад, что мы сегодня поставили вот такую жирную точку определенную в отношении той проблемы, которую обсуждаем уже год.
Да.
Это ювенальная юстиция. Мы много посвятили этой теме передач, очень острых, спорных. Было у нас много гостей и местных, из нашего, да, родительского комитета, и из столицы, и из других городов. Поэтому, конечно же, отрадно, что вот эта общественная активность, родительская активность ученых, учителей, кто, да, неравнодушен, да, к этой проблеме, привели к тому, что люди, которые эту инициативу выдвинули, вот действительно были отстранены, да, покаялись, да, и отчасти, да, кто-то покаялся,
да,
и,
да,
этот проект действительно теперь уже не рассматривается как серьезный.
Да, снят с контроля правительства.
Да, снят.
И теперь уже западные гранты будут идти как антиконституционный, потому что на суды, на формирование судебного сообщества и структуры МВД только бюджетное финансирование. Другие деньги не должны идти. Это уже как подрыв государства.
Подрыв государства. Но, опять же, сделаем выводы, что общественности, нашему общественному мнению, пришлось спасать страну от таких решений правительства и пилотных проектов, которые были приняты когда-то, и деньги под них были выделены, притом иностранными государствами. Поэтому постоянно держать руку на пульсе – это обязанность. И проблем, как
и довести до ума теперь все.
Да, и проблем таких вот не уменьшается. Вот теперь с образованием нужно также внимательно разбираться и привлекать.
И хотелось бы только здесь, чтобы мы, православные, точно так же показали свое грамотное действие.
Да, культуру, спокойствие, компетентность, вот, и, конечно же, привлечение специалистов, которые работают в этой системе и знают все досконально, чем это опасно. Да? На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу с руководителем Екатеринбургского городского родительского комитета, участником 14-го Русского народного всемирного собора Валерием Шабхатовичем Неталиевым. Благодарю вас.
Наши телефоны.
Да, Валерий Шабхатович, еще для связи телефоны,
наши телефоны, значит,
сайты.
У нас круглосуточный телефон, который работает круглые сутки, там 15 операторов. 278-72-27, 278-72-27. Сайт наш www.egrk.ekaterinburgskoy-rodichelskoykomitet.ru. И такая же практическая электронка egrk@list.ru. Собираемся мы два раза в неделю в здании Духовно-просветительского центра Екатеринбургской епархии Репина 6А напротив центрального стадиона на втором этаже. Это четверг 19:00 и суббота 11:00. Сейчас у нас очень серьезные разрабатываются программы, так что желающим сейчас поучаствовать и внести конкретный вклад в дело защиты детей, приходите. Еще один проект, вот у нас уже третий проект. Первый – это «Холис», «Секс-просвет», второй – это «Педофилы», приостановили, закрыли, увеличили им наказание до пожизненного. Третий проект – ювенальная юстиция. Четвертый проект – образование.
Угу. То есть вот такой спектр проблем, который еще предстоит решить. Благодарю вас, Валерий Шабхатович. Желаю успехов и помощи Божьей. И новости, вот выйдут резолюции, наверное, мы тоже как-нибудь осветим в целом ту проблематику и решение, которое вынес собор. Почему? Потому что от собора до собора это, наверное, самое тяжелое время, потому что придется работать.
Пахать работать, да. Спасибо всех, Господи.
До новых встреч.